подходы к изучению человеческого капитала, значит, связаны с, во-первых, с воспоминаниями о мировом хозяйстве, что же это такое, да, дефиниции, чем занимается, то есть это предмет междисциплинарного исследования, чем особенно, на чем специализируется география, ну, какие существуют тенденции и так далее, и так далее. Буквально в эффективном времени. Далее мы переходим мировое хозяйство, это же тоже практически самого высокого ранга экономической системы. Поэтому мы должны будем вспомнить, какие основные факторы экономического роста существуют для экономической системы, да, любой, в том числе для мирового хозяйства, и вычленить, оценить как раз место человеческого капитала среди вот этих факторов производства. И далее уже мы плавно пойдем в изучение более детальных нюансов, связанных именно с категорией человеческого капитала. Ну и, значит, тут вот как раз проверка ваших подходов к дефиниции мирового хозяйства. Ну, в общем-то, надо сказать, что единого и общепринятого определения мирового хозяйства как бы пока не сложилось в международной практике. Да? И можно выделить энное количество, там больше десяток таких определений, причем с разной позицией и под разным углом зрения. Ну вот наиболее распространенные я взял из Википедии, которую легко можно найти, но это чисто такое, с моей точки зрения, определение сопротивлевого подхода. Да? Потому что вот, словарь предлагает определение мирового хозяйства как совокупность исторически сложившихся в результате общественного разделения труда отдельных отраслей хозяйства, связанных между собой системой международного разделения труда и международных экономических отношений. То есть это, по сути, совокупность отраслей хозяйства, которые связаны между собой международным разделением труда и экономических отношений. Запишите себе, в конце концов, мне это не надо, чтобы более четко отвечать, потому что у кого-то это определение было именно с акцентом на отраслевой подход. Значит, есть и другие, безусловно, подходы. Допустим, я не знаю, наверное, вам знакомы или нет, но наш друг и коллега, профессор университета дружбы народов Ирина Александровна Родионова, которая активно работает как раз в сфере мировой экономики на экономическом факультете, значит, РУДН. У нее своего рода такой двучленный или двуединый подход. Да? Согласно Родионовой, мировая экономика – это совокупность экономик отдельных стран мира, а также ДНК и других субъектов мировой экономики, связанных между собой системой экономических, политических и культурных отношений. Ну, то есть, значит, система отношений остается, но это своего рода такой субъектный или авторский подход. Да? Значит, в центре такого определения это отдельные страны, транснациональные корпорации, группировки там, и так далее, и так далее. То есть это вот можно определить как субъектный или акторский подход. И значит, такой подход дополняется вторым, да, так сказать, вариантом. То есть, с моей точки зрения, это системно-воспроизводственный, если так можно сказать. Значит, мировая экономика – это многоуровневая, динамично развивающаяся система, основанная на международном разделении труда, в которой осуществляется непрерывный процесс производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг. То есть это вот система, да, и которая находится перманентном воспроизводстве. Поэтому я, собственно, как бы так и наименовал как системно-производственный подход к единице мировой экономики. Будет вопрос на зачете. Дайте определение. Да. Есть уже, да? Хорошо. Вот. И не могу, конечно, не привести пример дефиниции мирового хозяйства Николая Семеновича, который, в общем-то, наверное, один из таких титанов, который работал в области изучения пространственной организации мирового хозяйства, и который многократно подчеркивал, что вот в дефиниции-то нет единства. И прослеживается, с его точки зрения, как раз три основных подхода. Да? Первый подход к определению мирового хозяйства – это как система международных экономических отношений. Ну, он уже здесь звучал, но он как бы определяет, что это есть видимая часть айсберга, которая идентифицируется, прежде всего, через внешнюю торговлю, зарубежные инвестиции, трансфер технологий и так далее. Но вот за пределами международных экономических отношений остаются как раз колоссальные, господи, не фундамент, а как это, нижняя часть айсберга, это называется. Основание айсберга, да, подводная часть айсберга. Вот. Второй подход – это определение мирового хозяйства как системы интернационализированных, значит, секторов национального хозяйства, ну, стран, да, секторов национального хозяйства или секторов хозяйства отдельных стран. То есть это та часть экономики, которая активно участвует в международном разделении труда, системы интернационализированных. Во многих странах как бы значительная часть экономики она имеет такое местное значение для без участия в международном разделении труда. И третий подход, который тоже у вас звучал в ответах, в общем-то, отчасти перекликается там со мной, в том числе и с Максаковским и другими географами, которые занимались изучение мирового хозяйства, это простая совокупность всех национальных экономик. Ну, с одной стороны, он вроде бы наиболее доступный и понятный, с другой стороны, конечно, он отторгает ту интересную часть экономики, собственно, вот эти интернационализированные сектора национального хозяйства, которые составляют его глобальную экономику. Да? То есть глобальная экономика – то, что подразумевается как раз взаимодействие внешних секторов национальных экономик, вынесенных за пределы границ страны. Но вот, тем не менее, наверное, вот последняя формулировка, она наиболее часто встречается и, наверное, имеет смысл как бы ориентироваться в определенном плане на нее. Хотя надо думать, может быть, удастся сформулировать и более достойное определение. Продолжая, как бы, с этим мы закончили, да, с определением. Ясно, что однозначно определения мирового хозяйства нет. Есть энное количество подходов. Это надо знать и представлять, и, в общем-то, это тоже это базис определенный для ваших дальнейших работ, что будет ли она отраслевая, или региональная, или страновая, но, значит, все это должно каким-то образом вписываться в контекст мирового хозяйства, а для этого вы должны уметь оперировать, как бы, и подбирать, иногда, если надо, подбирать необходимые определения со ссылками, естественно, для своей работы. Ну вот хорошо известно, что значит, мировое хозяйство – это продукт длительной эволюции. Это, не секрет, и, в общем, я тут никаких тайн И это система, которая находится в постоянном движении от одного устойчивого состояния к другому. И движущими силами этого движения, да, этой бесконечной эволюции, выступает, во-первых, что следует из определений, которые мы дали, какие всегда присутствуют, что является основой движения мирового хозяйства?
Человек.
Ну, человек, да. Как сформулировал. А человек в чем участвует? Страна в чем участвует? Мировое хозяйство это большое, там один человек не все решает.
Международное разделение труда.
Да.
Отношения, спрос, предложение и так далее.
Спрос, предложение, да.
Вы хотите
условия. Движущая сила мирового хозяйства.
Международное разделение труда.
Международное разделение труда. В соответствии с выгодами и прочее, происходит обмен, по крайней мере, с этого начинается товарами, услугами и все остальное. Значит, это движущая сила номер один, это международное разделение труда. И второй момент, на который надо обратить внимание, это постоянное нарушение равновесия мирового хозяйства. Да? То есть оно бесконечно пульсирует. И вот сложилось даже такое определение в науке, как созидательные циклически повторяющиеся разрушения. Вот это созидательные, в кавычках, ставятся циклически повторяющиеся разрушения. Ну, то есть разрушение как отбор все более эффективных технологий и способов производства, позволяющих повышать эффективность труда, да, и в итоге улучшать условия жизни населения. И вот такой отбор проходит через многочисленные системные кризисы. Да, и вот, собственно говоря, автором такого определения, как созидательные циклические разрушения, является Шумпетер, да? Известно вам такое имя или нет? А? Кто такой?
Австрийский, американский.
Ну да, да. Ребят, тоже имейте в виду, это вопросы все из программы обучения и в магистратуре, и в аспирантуре. И, по крайней мере, достижения этих людей надо знать. Значит, скажем так, как вы помните, значит, автором динамической концепции экономического цикла как раз является Йозеф Алоиз Шумпетер. Да? Значит, годы жизни 1883-50-е годы. По происхождению он из Австро-Венгерской империи. Помню, из какой части, но потом перебрался в Соединенные Штаты. Он считается вот австрийским и американским экономистом, политологом, социологом и историком экономической мысли. Вот он как раз и популяризировал термин «креативное разрушение в экономике» и из другой области термин «элитарная демократия». Да, это элитарная демократия, политология, но оставим ее пока похоже. И вот, пожалуй, ключевое достижение Шумпетера – это обоснование и увязка экономического роста с внедрением инноваций. Чуть позже, там, говоря о предпринимательстве, мы с вами посмотрим, что за инновации такие.
А можно вопрос? Чуть-чуть назад. Просто мы говорили о том, что МРТ есть движущая сила экономики. Мне кажется, что это, может, я не прав, но следствие. Мы все хотят делать, все
хотят жить. Николай Семенович, открой и посмотри, так что такое движущая сила. Как я тебе могу? Сейчас буду объяснять, что такое международное разделение труда и как взаимодействуют страны, отдельные компании, там, и что это без этого никуда, ни туда, ни сюда. А что движущие силы мирового хозяйства с твоей точки зрения тогда?
Желание жить лучше. Это очень философский.
На Чукотке, да? Так. Потому что мы рассматриваем как бы не общие человеческие ценности эволюции, да, там, образом, от человека кирпичом, так, к элитарной расе, а развитие мирового хозяйства. Здесь, в общем-то, ключевые такие базовые экономические категории. Но я знаю, как тебе объяснять, что международное разделение труда – это ключ к познанию вот этих международных всех процессов, формирования структур мирового хозяйства, изменения там, пространственных компонентов и так далее. Это, ну, это отдельная тема, понимаешь? Это вы мне должны рассказывать, что вам тут читали за предыдущий год. Так, ты меня сбил. Значит, да. Значит, помимо увязки экономического роста с инновациями, это состоятельная теория, да, и значит, большое завоевание Шпенберга. Значит, второй важный такой момент заключается в том, что он автор классификации экономических циклов, согласно которым выделяются длинные волны кого? 55 лет, как он, средний кондратьевский цикл, совершенно справедливо. Средние промышленные циклы, кого? А?
Кузнецы это маленькие, да? Или
маленькие. Промышленные циклы Шубляра, значит, до 10 лет. И малые, так называемые, денежные циклы, я думаю, что не слышали, Китчина. Длительность как раз 3-4 года. Но Кондратьева это должны знать, но уже в статье на фильме «Жигляр» не рассматривали промышленные циклы.
Как денежные циклы?
Китчина. А что там нет? Значит, и, в общем-то, как мы это зацикливались на Шумпере. Значит, конечно, личность выдающаяся, и вот в честь заслуг этого экономиста хочу отметить его творчество. Было создано специальное международное общество Шумпетера в 1986 году, а позже, вот, в начале нашего тысячелетия, основан институт его имени в Берлине. И плюс, значит, часть личной библиотеки ученого находится в Токийском университете Хитоцубаси. Правда, не знаю, почему в Токийском, это вот надо, для меня тоже такое откровение. Но тем не менее, значит, уважение в разных как бы, регионах мира к творчеству ученого. Значит, к 80-м годам, что нам важно вспомнить. Значит, под влиянием целого ряда экономических и технологических факторов, в частности, дерегулирование экономических отношений под давлением либерализма, перехода от фордизма к постфордизму, появление дешевых коммуникативных средств и так далее, и так далее, в мировом сообществе начинает формироваться качественная, но новая стадия интернационализации, которая называется как? Новая фаза интернационализации, естественно, имеющая отношение к
глобализации.
Глобализация, совершенно справедливо. Почему-то только один человек активно работает, остальные отдыхают. Ну и вот согласно Юрьеву, глобализация понимается как межсистемный объективный процесс превращения мира, это цитата, в единое целое. Да? Превращение мира в единое целое. Ну, может быть, это слишком громко сказано, но тем не менее, в общем, колоссально растет контактность, интегрированность всех вот экономик, многих, большинства экономик мира. И что для нас важно, именно мировое хозяйство служит катализатором своего рода дальнейшего углубления этого процесса, процесса взаимопроникновения экономик, да, то есть процесса глобализации. Познание современных трендов и различного рода трансформации глобальной экономики – это важная теоретическая прикладная задача, как вы знаете, многих научных дисциплин. дисциплина, остается свой кусок, или свой ареал, или свой предмет в изучении мирового хозяйства, так же, как и у экономики геологов. И прежде всего у нас было хозяйство. И вот среди таких традиционных и ключевых задач для географов является изучение движущих сил и конкретных сдвигов в отраслевой и территориальной или пространственной структуре мирового хозяйства. Это заповедное поле, собственно, экономики географов. Ну и еще в этом контексте важно подчеркнуть, что пространственная структура любого объекта, как правило, отличается, значит, ну, повышенной инерционностью по сравнению там, со многими другими структурами, в том числе и с отраслевой. Это хорошо там аргументировал в свое время Мэйер Гойст, ну и его ученики, там, и многие другие эксперты. Вот. А значит, на этапе глобализации как раз подвижки в пространственной структуре мирового хозяйства, они существенно ускоряются, и вот эта динамика, она постоянно растет. И вот одним из направлений, да, влияния глобализации, транснационализации мировой экономики становится, приводят глубокие изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства. И главным из этих направлений является какой процесс? Формирование какой сферы? Люди, откликнись. Происходит постиндустриальное общество, люди, информация, знания, сведения. Вы меня выручили. Это процесс сервисизации экономики, да, рост значимости во всех процессах непроизводительной сферы. Он вопрос, ну, очевидный. И, соответственно, именно вот ускорение развития критичного сектора хозяйства приходится на вторую половину 20 века, а в 21-м уже совершенно очевидно становится, что непосредственно мерилом социально-экономического развития государств стал уровень развития информационной сферы, финансовой сферы, науки, образование, здравоохранение, ну и так далее, и так далее, и другие. В результате, значит, сейчас доля сферы обращения и услуг в мировом валовом продукте уже превысила 67%. Да? Ну, очень динамично это все растет, и очень, ну, почти 70% это сфера обращения и услуг составляет. И более того, значит, по прогнозам к 2020 году в развитых странах удельный вес отраслей материального производства в валовом продукте не превысит и четверть. То есть 25%, значит, критичная сфера, она может составить уже 3/4. Потому что доля первого сектора, да, значит, аграрного, по оценкам будет составлять порядка. Но несколько иная ситуация в развивающихся странах, где удельный вес промышленности в валовом продукте, значит, к 2020 году составит порядка 30%, а сельского хозяйства 40%. Но тем не менее, значит, если суммировать, 60% в развивающихся странах, да, будет приходиться на сферы обращения и услуг. Но вот надо на этом фоне отметить, что несмотря на доминирование сектора услуг, да, не отрицаются представителями постиндустриального общества, изучающих ученых его, значит, особая значимость именно материального производства, да, и прежде всего промышленности. Вот распространенный термин о деиндустриализации, сокращение практически вдвое занятости в мировой промышленности за последние 30 лет, не означает ненужности этой отрасли для экономики. И это тоже признается многими исследователями. Развитие промышленности является решающим фактором для достижения высокой производительности и эффективности всего экономического механизма. А анализ отчетливо показывает, что экономически наиболее развитые страны имеют и наиболее высокий уровень индустриализованности, измеряемый чаще всего объемом продукции обрабатывающей промышленности по счету на душу населения. Ну, наверное, на этом закончим. Там деиндустриализация, и я с этого начну.